Издательство 1С Publishing представляет.
Михаил Атаманов. Серый ворон 4. Самый разыскиваемый. Введение. Нельзя сказать, что первородные кланы совсем не замечали опасных приготовлений противника. Как раз наоборот, еще задолго до острой фазы кризиса в зеленой столице разведчики как светлых, так и темных эльфов внимательно отслеживали перемещение всех крупных отрядов орков и людей, а потому не могли не заметить подготовки к вторжению. Однако по необъяснимому массовому помешательству все командиры светлых эльфов полагали, что жертвой ожидаемой агрессии станут исключительно эльфы-дроу, а темные эльфы полагали, что станут союзниками орков в назревающей войне против светлых кланов. И потому ни одна, ни другая сторона вечного конфликта не видела ничего плохого в продвижении войск Агалиарепта. Достоверно установлено, что первым, кто указал эльфам на всю глубину их заблуждений, оказался человек, именуемый Серый Ворон. Выдержка из трактата о 14-й лесной войне, составленном Дироносом Ставае Элем, мастером-хранителем истории, при дворе королевы Илариэты, великой правительницы светлых эльфов. Та необъяснимая легкость и эффективность, с которой Серый Ворон действовал в оккупированном Холфорде, позволяет предположить наличие у него минимум одного осведомителя из числа очень высокопоставленных сторонников нового порядка. Однако, несмотря на все проведенные тщательные поиски, личность этого таинственного осведомителя так и не была вычислена. Но кражу короны бога из-под самого носа сторонников новой церкви, демонстративно дерзкое обчищение казны культистов и необъяснимое исчезновение из окруженного города через казавшиеся непреодолимыми посты можно объяснить лишь помощью влиятельного сообщника. Возможно, именно желание отвлечь всеобщее внимание от своего сообщника на себя самого и было причиной того провокационно вызывающего поведения этого талантливого вора. Все исследователи, изучавшие историю серых воронов, рано или поздно обращают внимание на эту странность. Серый ворон, ранее демонстрировавший умение надежно прятаться и бесследно исчезать, вдруг начинает словно играть в поддавки со своими врагами. Он называется едва знакомым собеседником своим настоящим именем, прекрасно зная, что эта информация вскоре попадет к его врагам. Он заранее объявляет о своих планах и месте, где он вскоре появится, а затем, даже при очевидном обнаружении засады, все равно целенаправленно лезет в ловушку и каждый раз демонстрирует чудеса изворотливости, избегая поимки. Вниманием графа Силиуса Армаза дерзкий вор всецело завладел за короткий промежуток времени, расправившись с двумя родными сыновьями графа. После такого дерзкого двойного удара, по признанию дворцового летописца семьи Армаза, граф сильно сдал как эмоционально, так и физически, а поимка серого ворона стала для рода Армаза делом чести. Вскоре к этим масштабным поискам присоединилась и церковь Моргрима, пылавшая жаждой справедливого мщения из-за дерзкого убийства своего лидера. А спустя совсем короткий промежуток времени и уязвленный в самое сердце великий вождь Агалиарепт был вынужден присоединиться к розыскам. Таким образом, все три основных силы, участвовавших в штурме зеленой столицы, были вскоре объединены единым стремлением покарать дерзкого вора. Для этой цели противник снимал тысячи и тысячи орков и демонов с фронтов войны с лесными эльфами и кидал их на исследование опасных подземных туннелей под Холфордом. Бросал лучших магов на многодневное бесплодное прочесывание лесов и болот столичной равнины. Направлял наиболее подготовленные отряды расследовать каждый слух о появлении серого ворона или его спутников. Еще годом ранее совершенно безвестный вор вскоре сделался самым разыскиваемым преступником во всей империи, а обещанные за его поимку суммы росли едва ли не с каждым днем. Скорее всего, именно такого эффекта и добивался серый ворон, даруя своим новым союзникам необходимое время на подготовку, а старым друзьям давая возможность оправиться от того страшного разгрома, который они понесли при падении зеленой столицы. Глава первая. корона Бога. Пообещать — совсем не то, что выполнить обещанное. В который уже раз я проходил мимо высоченного прозрачного купола из горного хрусталя, но не видел никаких способов достать находящуюся внутри золотую корону. 8 хитрых замков по периметру основания купола надежно фиксировали прозрачную преграду на мраморном постаменте. Но даже если бы этих замков и не было, весила такая выточенная из хрусталя громадина никак не меньше тонны, а скорее даже больше. У меня с Коришкой просто-напросто не хватило бы сил приподнять этот толстый купол. Разбить преграду тоже не представлялось возможным. Прозрачные хрустальные стенки были сантиметров по 30 толщиной и явно усилены магией, так как я видел пробегающие внутри хрусталя всполохи какого-то защитного заклинания. Да и трудно было поверить в то, что постоянно находящиеся вокруг бесценного артефакта многочисленные жрецы позволят нам беспрепятственно ломать хрустальный купол и вытаскивать их главную святыню. Выходит, все напрасно? Нам с Коришкой признать поражение, смириться и уйти из храма Латандера? Но это тоже было невозможно. Мы были последней надеждой на спасение Петьки, и наше поражение означало неизбежную смерть моего лучшего друга. Поэтому я снова и снова осматривал огромный зал храма Бога Врачевания в поисках каких-либо незамеченных ранее возможностей. Сегодня тут в храме было особенно многолюдно. Со всех концов города приводили и приносили раненых защитников Холфорда. Носилками и лежаками с израненными бойцами были забит весь главный зал и все уходящие в разные стороны коридоры огромного храма. «Принесите еще кипяченой воды», — обратился к нам с Коришкой какой-то незнакомый жрец в темно-коричневой рясе послушника третьего ранга. Да, это тоже было проблемой. Находиться долго без определенной цели в храме было невозможно. Праздных зевак и просто любопытных жрецы сегодня бесцеремонно выпроваживали за ворота, чтобы не мешали лекарям работать. Сперва я зацепился за вполне легальную возможность находиться внутри огромного храма Латандера, поскольку Коришке требовалось лечение после жестокого боя у северных ворот. Я так и не понял, когда Тайфлинг умудрилась пропустить удар клинком по плечу, да и рана была на самом деле пустяковая, но это было возможностью находиться в храме в ожидании лечения. Но затем один из местных жрецов, буквально на ходу, пробегая мимо нас, произнес лечебное заклинание, и глубокий порез у моей подруги полностью затянулся. Нужно было срочно придумывать что-то другое, так как сразу же после получения лечения нас попросили удалиться, чтобы мы не отвлекали жрецов от работы с действительно тяжелыми ранеными. Но тут, к счастью, я узнал одного из лекарей. Это был Нестор Беспокойный, местный жрец достаточно высокого ранга. Я попросил у Нестора разрешения остаться и помогать жрецам. Крайне уставший от нескончаемого потока нуждающихся в лечении и огромного объема уже проделанной им за этот день работы, а потому плохо соображающий жрец долго не мог меня вспомнить, но в итоге узнал и кивнул, соглашаясь. И вот уже 2 часа мы с Коришкой помогали жрецам. Перетаскивали носилки с ранеными бойцами, кипятили воду, снимали с приготовленных к операциям солдат окровавленную одежду и порубленные доспехи. Да, это было возможностью находиться в нужном нам храме, неподалеку от заветного хрустального купола с реликвией. Но зато теперь не было никакого сомнения, что в случае успешной кражи жрецы очень быстро опознают нас и выяснят наши имена. Но мне было все равно, пускай стану самым разыскиваемым преступником, я был готов пойти на такое, лишь бы это дало возможность спасти пузыря. Только вот никаких способов преодоления хрустального купола я по-прежнему не мог придумать. Мы с Коришкой с жестяными ведрами прошли в закрытую для обычных посетителей часть храма и остановились возле большой плиты, на которой в громадных котлах нагревалась вода. Вода еще не закипела, поэтому можно несколько минут передохнуть. Я устало опустился на деревянную лавку, рядом со мной примостилась девушка Тайфлинг.